Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио, где сегодня Лиза Горская и я, Алексей Пичугин, беседуем со священником Михаилом Плотниковым, доцентом православного Свято-Тихоновского университета, кандидатом богословия, клириком храма Державной иконы Божьей Матери в Чертаново. Так, а не стоит ли тогда, если как-то мы разграничиваем все-таки религию и веру? Вы сейчас интересную мысль просто очень произнесли, я так задумался, что служебник — это книга людей, книга веры.
Это некая гиперболизация, некое заострение, конечно.
А требник, так может быть, тогда стоит упразднить?
Ну, конечно, нет. Если упразднять последовательно, получатся баптисты.
Ну, помните, как у Лескова?
Это только вот конечный этап упразднения, потому что весь протестантизм и упраздняли, все пытались найти евангельское христианство, а закончили пятидесятничеством. Это последний извод. А это уход в шаманизм, в самую архаическую такую вообще религиозную форму племенную.
Привет, Мерчеляда.
Так что это не... ничего нельзя сделать с этим, понимаете? Это не выход. Нельзя упразднить... Да и вообще, как... Куда упразднить культуру? Это непонятно. Если упразднить культуру, останется скука. И люди будут уходить оттуда в религию. Вот массовый уход молодежи, духовно ищущей на Западе в 60-е годы в восточной религии, это следствие того, что это все молодежь или протестантская, или это реформированный иудаизм. Это следствие того, что у них была изгнана религия. Осталась одна вера, которая не всем доступна.
Помните лесковского священника, старичка, который там, шествуя на молебен на дожде, в поле брал сюда с собой, да, зонтик? Это же тоже в какой-то мере языческое проявление. А оно такое теплое, красивое.
Нет, почему? Нет, это просто святой описан. Когда святой что-то просит у Бога, он обязательно это получает.
Ну да.
Это никакое не язычество, нет.
Ну, а я вспоминаю тут же другой пример у Леонида Андреева, священника, который в итоге перешел в ислам, который пытался дочку свою воскресить. Он тоже почему-то первое время был свято уверен в том, что она встанет и пойдет.
Ну, значит, он не был святым, все очень просто.
Он не был святым, конечно, но он же вообще в этот момент...
Вообще святой, который думает, что он святой, или вообще о себе думает, он не святой по определению. Этот старичок, священник, просто о себе не думал, вот и все. Святой о себе или вообще не думает, или думает, что он только один будет в аду вместе с Иудой, и все, больше никого там не будет.
Это кто так думает?
Святой человек. Святой. Да, который, ну, по крайней мере, в христианстве, который достиг святости, он не считает себя святым. Ну, как правило, он вообще о себе никак не считает.
Алексей так удивленно смотрит, как будто не знал этого.
Нет, нет, естественно, человек в рамках религии может прекрасно быть верующим. Бывает, что человек в современном мире, когда традиционное общество разрушается, уже разрушено практически, ну, за исключением небольших уголков планеты, человек, да, действительно, есть такой феномен новый, когда человек верующий без религии. Это есть новый феномен, но это искатели. Они, как правило, куда-то приходят рано или поздно и где-то
оседают.
Или никуда
не приходят.
Бывает, что никуда не приходят. Ну, возможно, бывает, что и не приходят, но обычно приходят.
Почему новый?
А?
Почему новый феномен?
Такого раньше не было. Раньше один народ, одна вера, какие искатели. Ну, плюс меньшинство религиозное. Человек в чем рождался, там и жил, в той религиозной традиции.
До середины 19 века он и не задумывался. А зато потом, когда всякие синодальные решения происходили, и по-новому народ стал смотреть на христианство, и синодальный перевод появился, и началось какое-то русское богословие, в конце концов. Уже все стали задумываться. Ну, не все, конечно, но появилась прослойка...
Не все, а те, кто образованные.
Образованная прослойка задумывающихся людей. Я не так давно... прочитал, ну, может быть, спорное довольно утверждение одного священника, который размышлял на тему того, как люди, ну, разделил, я, по-моему, уже приводил этот пример как-то, он разделил прихожан, с которыми он непосредственно общается, на три категории. Первая – это люди новоначальные, которые воцерковляются, приходят к нему, и у него всегда есть простые ответы на их вопросы, потому что их интересуют в основном какие-то внешние вещи, на которые он всегда может найти ответ. А потом люди тоже начинают потихоньку духовно возрастать, и у них появляются новые вопросы, на которые у этого священника, как он пишет, есть ответы, но для этого надо что-то вспомнить, что-то почитать, над чем-то задуматься. Но есть, как он их называет, космонавты, которые переходят на новую ступень развития и какого-то отношения с Богом, когда у тебя нет ответов на их вопросы. И вот они либо остают в церковной ограде, но минимализируют, сводят к минимуму отношения с духовенством, только там исповедь, когда это необходимо, причастие, и все, дальше они сами. А кто-то просто улетает, он остается верующим человеком, он своими книжками, литературой улетает просто за ограду. И где-то там...
И?
Вот, это к вопросу о религии. Вот я как раз к тому, что те люди, которые улетают, они остаются только лишь религиозными?
Я про таких ничего не могу сказать. Всех, кого я знаю, кто отпал, они все отпали из-за грехов. Хотя некоторые облекали эту форму духовного поиска.
Хотя некоторые говорили, что из-за чужих грехов.
Ну да, на самом деле из-за своих.
А вот мы, поскольку начали с какой-то такой, с описания карты мира в соотношении общества, религии, я предлагаю, может, и продолжить в том же духе. Про Америку мы более-менее поговорили, и насколько...
В Европе про Микронезию поговорим.
В Европе, как у нас, сразу скажу, в среднем 10% людей, которые куда-то ходят, и все. Ну, как у нас. Но только там народ, оставаясь, не ходя в церковь, все равно воспитывается с детства в христианской традиции. А у нас пока к этому только мы возвращаемся, к сожалению. Вот вся разница.
Воспитание в христианской традиции...
Да, традиции, может быть, даже о вере в Бога не говорят, но просто учат себя вести, как вот
христиане. То есть оно гарантирует обществу определенный набор качеств граждан, если
так говорить. Да, именно так.
То есть они определенным образом социализированы.
Да. Самая страшная вообще штука, это когда вот люди переезжают из одного культурного ареала в другой, они как бы срываются с цепи, вот крестьяне в город во время индустриализации, да, сейчас вот эти мусульмане, которые гораздо приличнее себя вели в своих странах, если бы не попали в Европу, они как бы в некотором шоке культурно находятся, срываются с цепи, становятся такими, ну, это вот, не то, не сё. Это прям вот опасный элемент.
Ну, они начинают охранять. Мы тоже не можем говорить про всех мусульман среди них.
Ну, что охранять?
Хочется верить, что
такой радикальный ислам, это же все-таки не традиционный ислам. Ничего там охранять. Это именно какой-то шок от столкновения с другой цивилизацией. Вот что-то такое, реакция.
Это даже не совсем тот радикальный ислам, который идет и рвет чеку из гранаты или взрывает пояса.
Не обязательно, да.
Это может быть радикальное охранение каких-то своих собственных, понятных только тебе, или, может быть, неправильно понимаемых, или правильно ценностей.
Может быть, не знаю. Но на меня вот эти приезжие в Европу мусульмане производят впечатление, вот именно меня вызывают ассоциации с этими персонажами Зощенко, да, переехавшими из деревни в город, из христианской как бы традиции в коммунистическую идеологию.
Но они такие дикие, потому что они дикие или потому что у них стресс?
Мне кажется, потому что стресс. Они дикие, потому что это дико вот в другой культурной среде и цивилизации. Они как бы вырываются из своей, у них там не получается создать гетто, сколько бы они ни пытались. Из своей вырываются, это их и привлекает, и это их отталкивает другая цивилизация. Вот такой шок какой-то.
Ну, вы совершенно правильно сказали, что большинство из них, они у себя дома так себя не ведут.
Ну,
опять же, да, там, со своими женщинами они так себя не
именно
ведут.
Да они бы и с христианскими женщинами себя так вести не стали, потому что ислам не выделяет христианских женщин каких-то нехороших. Мусульман может жениться на христианке, не должен запрещать ей в церковь ходить, например. Ну, просто это именно другая культура. Они же большинство не мусульмане, они только культурные мусульмане. Напоминаю, что большинство мусульман не мусульмане, большинство христиан не христиане, в полном смысле этого слова. Большинство индуистов не индуисты и так далее.
И буддистов не буддисты.
Да. Это просто люди примерно все одинаковые. Это такие как бы язычники внутри ислама, внутри христианства, внутри там буддизма и прочее. Да, и все. Просто дело в культуре и в цивилизации.
А почему так? Почему Европа не может, ну, как сказать, культурно ассимилировать вот подобного рода интервенции? Подобного рода иммиграцию?
Я думаю, что просто должно пройти одно поколение, и все ассимилируется.
И будет, как может до
быть,
этой волны.
Может быть, два поколения, не знаю. Вот потомки вот этих сельских жителей, крестьян, которые переехали в 20-30-е годы в большие города в результате коллективизации, которая нужна была, чтобы они приехали и появились руки да, для индустриализации. А вот второе поколение, ну, еще было такое диковато довольно-таки пошлое. А вот третье поколение, это уже вполне нормальные горожане, уже с высшим образованием, многие и прочее. Происходит постепенное переваривание.
Так они, может быть, и не были бы с высшим образованием, если бы не перестройка.
Почему?
Почему? Ну, потому что все-таки с перестройкой появилась мысль о всеобщем высшем образовании, которое до
этого... Да нет, почему? Наоборот, в Советском Союзе был перепроизводство людей с высшим образованием.
Оно, может быть, и было, но...
Прям перепроизводство.
Так, такими темпами, масштабами среднее образование профессиональное не уничтожалось, о чем сейчас все жалеют.
Ну, это, конечно.
Вот, тогда бы, может быть, они бы и пополняли ряды учащихся профессиональных.
Да неважно, в любом случае, да. Человек уже... как бы городской житель. Вот так и тут, я думаю, да, будет европейский не... житель. Ведь те мусульмане, которые уже не первое поколение живут, допустим, в США, они на самом деле никакой угрозы не представляют, они полностью социализированы, они вообще не дикие, не террористы и прочее. Но просто...
Общался, например, в Австрии с мусульманами, которые, они уже, может быть, и не мусульмане, мы не обсуждали их религиозную принадлежность, с выходцами из Сирии, откуда-то с Ближнего Востока тоже еще. Люди... пока они мне не сказали, что они в каком-то поколении сирийцы, я бы и не знал.
Ну, нет, так сирийцы из Сирии в первую очередь стали уезжать люди вполне себе...
Христиане.
С высшим образованием, не обязательно христиане, в любом случае, цивилизованные люди, они как бы особого культурного шока не испытывали.
Ну да, Сирия в данном случае, может, такой пример-то как раз не самый удачный, но...
Она же полусоциалистическая была.
Но мне кажется почему-то, что... Все-таки такой ассимиляции так быстро не произойдет.
Я не знаю.
Посмотрим. Ну, смотрите, ведь в той же Великобритании образуются целые гетто.
Так они что здесь образуются, они же давно образовались.
Давно образовались, да. Тот же Лондон, да.
Как... Не, ну все-таки их пока что там, это сколько, 1-2-3% населения, это ничего не страшно.
Но они не хотят вливаться. Есть хорошая книжка на эту тему, Марсен
Шойбле. Ну как они могут вливаться? Они в полном шоке. Ну постепенно, я думаю, они... Вот, просто сейчас ускоренный процесс. Вот еврейские гетто в Европе разрушились в течение нескольких веков, а эти в течение, я думаю, нескольких десятилетий разрушатся. Потому что сами люди захотят оттуда выбраться и стать как европейцы.
Они, понимаете, разрушились в результате в большей
эмансипации.
Степени...
В результате эмансипации. В результате того, что появилось французское просвещение, с ним ознакомились некоторые образованные евреи, сказали, о чем вообще должны жить в гетто, нас не любят, потому что мы по-другому одеваемся, потому что носим бороды и странные вообще одежду.
Вы имеете в виду гетто как гетто, а не гетто компактного расселения?
Прям буквально гетто, европейских городов.
Это да.
Давайте отсюда выйдем, будем как европейцы, и все.
Они вышли, стали как европейцы, да. Но все равно сохранили самоидентичность. И эту самоидентичность разрушили только во время Второй мировой.
Нет. Они вполне вообще просто стало, еще один оттенок западной цивилизации.
А потом я приведу пример. Я столкнулся с этим в Москве несколько лет назад, когда пошел, простите, просто к зубному врачу. Мне посоветовали клинику в Марьиной Роще, которая известна тем, что это, в общем, места компактного расселения иудеев. Я захожу в этот центр, мне говорят, что, молодой человек, вы поднимаетесь на лифте на второй этаж. Подождите, зачем обязательно на лифте? У меня что, ноги отвалятся? Нет, на лифте. Я захожу в лифт, нажимаю второй этаж, лифт открывается. Я попадаю не в медицинский центр, не в поликлинику. Я попадаю, простите, в такое местечко начала 20 века, только в современном комплексе. Вот стоит человек, который точает башмак. Вот прогуливаются пары. Вот как у нас показывают в фильмах про Одессу. Вот тут еще какие-то такие реалии еврейской жизни, очень симпатичные, интересные. Я спрашиваю, простите, а медицинский центр, поликлиника? А это, говорит, вам туда. Я захожу обратно в лифт, выясняю, что в лифте, оказывается, два ряда кнопок были, надо было на другой нажать, открывается соседняя дверь противоположная, я выхожу в обычную поликлинику.
Так.
И?
Ну, вот. В результате Израиль, это как бы такой представитель западной цивилизации на Ближнем Востоке. Все равно.
Очень спорно, что это представитель западной цивилизации. Все-таки это очень ближневосточное государство с более высоким...
Все равно, по сравнению с окружающим.
По сравнению с окружающим.
Все-таки они пожили несколько веков и объевропеились. Там были еще сефарды, конечно, местные, так сказать, но все равно.
Нет, они как раз очень хорошо ассимилировались. И арабы тоже, в общем, которые переезжают, делают выбор в пользу Израиля, они тоже... во многом ассимилируются, приспосабливаются.
Не, можно вообще как Швейцария сделать, просто никого не пускать никогда, и все. Рецепт простой, но поскольку это противоречит либеральной доктрине.
А в целом тенденция к секуляризации сейчас, ну, в том смысле, что мы поговорили об Америке, да, то есть мы поговорили...
Не, секуляризация уже давно идет.
Ну, я к тому, что, да, у нас какие-то обратные процессы, да, и новые религии.
Нет обратных процессов. Пик секуляризации, если говорить о снижении доли религиозных людей и влиянии религии на общество, это начало 80-х годов 20 века. Угу. С разрушением вот социалистической системы процесс обратно пошел, но, естественно, он не так далеко зайдет, как все было там в начале 20 века. В начале 20 века доля атеистов статистически не улавливалась, а сейчас это несколько процентов населения Земли.
Но, тем не менее, сейчас, конечно, действительно многие французы снова вспомнили, что они католики. Ну,
но
да, во многом благодаря политическим, да, каким-то обстоятельствам.
Но в церковь все равно не ходят, вспомнили, что католики.
У нас тоже в стране какие-то такие процессы идут интенсивные, неоднозначные.
Никакие не интенсивные вообще, еле-еле ползет. Ну, ползет уверенно.
И куда ползет?
Ну как, к тому, чтобы народ себя осознавал православным, доля людей, ходящих в церковь, постящихся и причащихся, все время растет, но очень медленно. Угу. Я думаю, что она дорастет до европейского уровня и остановится.
То есть, как было,
да,
у нас, до всех,
да,
несчастий.
Как Греция. Светское секулярное общество, но при этом в то же время православное. Самосознание, есть возможность для человека с духовными запросами их реализовать, и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Михаил Плотников, доцент Свято-Тихоновского университета, кандидат богословия, клирик храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, гость программы «Светлый вечер».
Кстати, в Конституции Греции записано, что это православное государство. Но это не мешает ему быть вполне светским.
Какое соотношение должно быть в обществе людей осознанно религиозных, верующих, неосознанных?
Должно быть, оно какое-то есть. А какое оно?
Должно быть, чтобы это общество не лихорадило, оно там было внутри себя здоровым, соблюдались нормы приличия и не размывались понятия о том, что такое хорошо, что такое
опять-таки
плохо.
Опять-таки, что значит лихорадило? Цивилизация по-разному устроена. Например, китайская цивилизация, которая на сегодняшний момент древнейшая, да, с 16 века существует до нашей эры непрерывно, у них регулярно происходит гэмин, который сейчас переводят как революция, но когда-то так не переводилось. Смена правления. У них и при этом все остается самодоэтичным.
Я считаю, что когда в обществе регулярно начинают появляться какие-то садисты и так далее, общество лихорадит,
да,
оно нездоровое.
Это не связано с этим, не
почему?
Знаю.
Это связано вот, точно так же с нравственной системой этической.
Первый археологический вот маньяк, в современном понимании, маньяк-людоед, это верхний палеолит в Англии. Ну, на сегодняшний день найден верхний палеолит. Так что это, я думаю, никак не связано. Вот с состоянием общества, доля маньяков и прочее, она постоянная, я думаю. Ну, допустим, Гитлер, придя к власти, уничтожил, как известно, всех шизофреников.
Подождите, маньяки даже в советское время, да, преследовались и прятались. А сейчас у нас регулярно появляются люди, которые пытаются донести свое извращение.
Куда?
Ну, то есть посредством, я не знаю, как социальных сетей для широких слоев общества, да?
Ну, это потому, счастье, что, видимо, социальные сети появились, раньше их не было.
Я тоже не сталкивался, я даже не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
Да.
Последний пример – это девчонки эти хабаровские, их таких много.
Расскажите.
А это всегда было, ну, сейчас Лиза расскажет.
Ну, это не всегда, в такой форме это не всегда было, которые там мучили животных, убивали, и у них последователи в социальных сетях, они там глаза выкалывают щенку, потом его расстреливают, и там группа, которая футболки выпускает с их изображениями, с изображением мертвых животных, все это вот так.
Ну, с одной стороны, это новое, вот это вот репликация общественная, подражание этому, но с другой стороны, конечно... поскольку дети и подростки эмоционально не развиты, да и интеллектуально тоже, они, бывает, некоторые из них мучают животных. Некоторые потом из тех, кто мучает животных, становятся действительно садистами, но не все.
Плохо, наверное, что в советское время эта тема вообще никак не поднималась, да, в новостном поле, но плохо, точно так же плохо, если еще не хуже, что в современных СМИ, в новостях эта ситуация педалируется.
Потому что, знаешь, у нас, к сожалению, так устроены наши правоохранительные органы, зачастую во многом, что если что-то не поднять и не пропедалировать, как ты выразился, реакция не будет со стороны правоохранительных органов, потому что по ряду причин личностный фактор, несовершенное законодательство и так далее.
Ну, безусловно, безусловно. Я даже сейчас не об этом. Когда факт, когда в новостях рассказывается, сообщается сам факт, причем со всеми подробностями, это одно, а когда это проходит через призму, ну, какой-то объективной оценки произошедшего, да, тогда это совершенно другое. Это вполне возможно и допустимо, и должно быть.
Я не поняла.
Ну как, смотри, когда условные люди мучают животных, и когда об этом постоянно сообщают, то может кто-то подумать, как круто.
Да, собственно, да, вот в этом проблема. Вот смотрите, в США так устроено, раз мы сегодня с них начали, культурное поле, что подростки такого сатанинского направления, в том числе, которые там пьют, допустим, кровь животных и прочее, они как бы в общественном сознании маргинализированы. Считается, что это не круто, что это значит человек, который будет всю жизнь жить с мамой, который потенциально безработный, лузер. Вот это вот понятие лузера для подростка страшное дело.
Ну,
он не будет стремиться подражать. Если это вот, как я уже сказал, собственно, вот новое, это подражательство. Если возникает подражательство вот этим людям, которые, конечно, изгои по определению, социальные изгои и, в общем-то говоря, социальный мусор. Вот если возникает подражание социальному мусору, это, конечно, беда. То есть, если это становится круто, то это прям печаль. Тут должна работать вот какая-то вот пропаганда.
Как, ну, какое противоядие? Школа, семья, пропаганда, опять
же. Пропаганда, пропаганда, создание культурного поля. Ну, прежде всего, весь Голливуд — пропаганда определенного образа жизни, собственно, от гражданской религии американской, которая базируется на протестантизме, естественно. Что вот семья — это хорошо, что надо бороться с трудностями, достигать успеха, что если тебя там обижают, и ты там незначительный, все равно ты можешь добиться чего угодно.
Обижать вот, беззащитных нельзя.
А пить кровь животных – это ты, значит, лузер, ты ничего не добьешься, ты урод, и с тобой нельзя иметь дело. Это должно промывать мозги. Подростки – это не люди в полном смысле этого слова. Они как бы еще недоразвитые. И на них нужно воздействовать, причем на подсознательном уровне практически. А не то, чтобы вот там, как говорить, это плохо. Нет, не плохо, это не круто. Это вот они не взрослые должны говорить. Это, ну, как бы, я не знаю, как это делается, но это формируется общественное мнение и в школьной среде тоже. Это не круто убивать животных. Потому что это плохо, это не доходит. Когда человек эмоционально не развит, это не, он не испытывает эмоции, он не сопереживает эмоции такого плана. Он вообще, на самом деле, эмоции не испытывает. Подростки эти эмоции как бы педалируют, чтобы их попробовать, разного рода эмоции. А сопереживание к ним не относится, конечно. Ну, средний подросток. Естественно, есть люди, выросшие в таких культурных семьях, которые довольно рано развиваются.
Ну, их меньшинство.
Ну, конечно. Да и везде меньшинство.
Давайте вернемся к христианству, вернее, к католичеству и православию. Интересно, вот в странах, где более развит католицизм, где он превалирует,
да,
включая Латинскую Америку, включая европейские страны, те, в которых он доминирует, и православную Россию.
Ну, Россия не совсем православная, ну, Россия была 70 лет,
не да, православная. Да, да, хорошо, да, она и сейчас не православная у нас, действительно, да, извините. Ну, православное российское общество, скажем так, вот общество, которое, ну, позиционирует себя, ну, как православное, да, стремится к этому. А, процент, вы говорите, будет примерно одинаков, да, среди ведущих сознательную, да, жизнь. Да. А среди ведущих сознательную церковную жизнь мы чем-то отличаемся или нет?
Ну, мы приближаемся к этому проценту, не совсем, но уже одинаков. Он, ну, там с Францией одинаков, да, а вот, скажем, все-таки там с Италией еще нет. Еще надо догонять. Католические страны, католические странам рознь. Одно дело, скажем, Польша, а другое дело, скажем, Бразилия. По числу католиков Бразилия самая большая страна католическая в мире, да? Так как по числу мусульман Индонезия. Но как индонезийский ислам, это не совсем нормальный ислам. Также, скажем, в Бразилии половина, например, населения, то есть большая часть чернокожего населения, одновременно принадлежит к макумбе, то есть африканской языческой религии. Африканского происхождения, да. И сколько бы им ни говорили, что... А им говорят все время священники, там это очень хорошо сейчас развито, катехизация. Не только сейчас. Много веков им говорят, чтобы они этого не делали. Но они сегодня делают. Потому что они язычники. Хоть и ходят в католическую...
Так они в первую очередь язычники или в первую очередь христиане?
Ну, макумба — это же двоеверие. Это такое колдовство. Макумба – это то же самое, что вуду на Гаити, когда святые отождествлены с африканскими богами. То же самое, как в Мексике с ацтекскими богами.
Ну, слушайте, а у нас ведь в первые века
и у нас то же самое было, да, просто мало времени прошло, да. Естественно, почему вот праздник пророка Ильи так гиперболизирован был в сельской среде, очень популярен. Ни у одного пророка не было такого праздника, не только потому, что это такой замечательный пророк, а потому что под его видом почитался, собственно...
Ярила?
Какой Ярила? Нет, Перун.
Перун, да,
податель дождя.
Собственно, вот этот культ Перуна, он тоже не очень понятен, потому что он
как
вышел...
Как не очень понятен? Дождь же нужен сельскому хозяйству.
Нет, он вышел, смене. Он ведь... Пантеон составил в итоге Владимир.
Нет, он не составил, он пытался его составить.
Ну, упорядочить попытался.
Он пытался сделать единую языческую религию Перун... для одного государства.
Перун-то не был, в общем, верховным божеством, он был одним из.
Что значит верховным?
У разных славян.
Есть разные теории, я придерживаюсь той, что у военных, у дружинников был главный бог Перун.
Да,
у дружинников, а у торговцев Велес или Велес.
Да, 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 вот скорее всего,
главный храм, то есть главный идол и капище торговой стране Киева было Волоса, Велеса, а, соответственно, у княжеского двора там был Перун.
А Велеса того же отождествляют с кем-то из святых, ну, первого века?
Конечно, это Власий.
А, это Власий.
Да, святой Власий.
Понятно. Но он так широко не праздновался или праздновался?
Нет, меньше, конечно, даже дождь-то важнее.
Для сельского хозяйства, да.
Да, и, да. Большинство населения крестьянское были. В Чехии еще до 18 века быков в жертву как бы пророку Илье приносили.
Ну, Борис Рыбаков писал...
Не, Борис Рыбаков не серьезный ученый, даже не будем
понимать. Не, ну, знаете, он серьезный ученый своего времени.
Нет.
Нет,
а он и в свое время был несерьезным ученым.
Это как Лысенко для это ботаники.
Из пальца высосан называется. Вот такие вот книжки, а фактов... Вот на такую синькую.
Я прошу. С вами после эфира соглашусь, пока поспорю. Я хотел просто сказать, что в его язычестве Древней Руси есть фрагмент, ну, с которым сложно спорить, где он приводит сравнение богородичных храмов в Северной Руси и языческих капищ, и проводит аналогии с большими деревянными трапезными этих северных храмов, что это как раз имеет непосредственное отношение к культу плодородия, да, где собирались после...
Ну, вот это и есть высосанное из пальца. Это как на эту тему Честертон шутил, да, что колокольня явно фаллический символ. Если бы не был фаллический символ, они же бы, конечно, ногами бы стояли, правильно?
Ну... Может быть. Так скажем, что Рыбаков скорее в меньшей степени современный ученый, и в 21 веке находится, конечно, очень много новых теорий, которые не находятся, вернее, которые опровергают Рыбакова. Но
да нет,
согласимся в том, что это заметная фигура все-таки.
Ну, заметно, он скажет, что он повлиял на возникновение иноязычества.
Ну, нет, почему?
И посадил...
И, собственно, его книжки – это и есть их писание. Не какая-то,
да,
там,
не так считаю.
Не какая-то там это самое, господи, как это, славянские веды, которые даже сами язычники некоторые считают подделкой, которая есть подделка. А вот, собственно, книжки Рыбакова, они оттуда черпают.
Ну, Рыбаков зато возродил такой очень живой интерес к русской истории. Недаром
Рыбаков возродил.
Ну как? Ну,
в том числе фильм «Страсти по Андрею» Тарковского был снят задолго.
А я боюсь, что не было бы Рыбакова, не было бы и фильма Тарковского.
Так он же Тарковский раньше же фильм снял, чем Рыбаков начал книжки выпускать.
Ну как же? Ну так. Как же? Рыбаков свои первые книжки издал в 40-е годы, Академии наук издательства
ошибаюсь. Написав доносы на своих основных конкурентов, да,
значит, и, я ошибаюсь.
И на безрыбье.
Давайте отдельную программу Рыбакову посвятим, соберемся здесь и обсудим его.
А наш сегодняшний... Просто сейчас выйдем и поговорим.
Наша сегодняшняя подошла к концу. Спасибо, отец Михаил, священник Михаил Плотников, доцент Свято-Тихоновского университета, кандидат богословия, клирик храма Державной иконы Божьей Матери в Чертаново. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».